Режиссер, педагог Павел Таланкин у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Хочется добавить «Мистер Никто», но ведь изначально название вашего фильма было другим. Я правильно
другим.
Понимаю? «Путинская школа».
«Путинская школа».
Как рождалась вообще идея названия этого фильма?
Финального?
Да.
В Дании есть такое агентство, оно называется «Два Эйнштейна», и они готовили плакат. К ним Хелли обратилась, продюсер датский, обратилась к ним с просьбой подготовить плакат. Они посмотрели фильм и сказали, мы этого давно ждали. И практически через несколько дней они сразу же принесли макет плаката и подготовили такое название. И мы согласились с ним.
Вот эта тема «Мистер Никто», там «Маленький человек», она приходила вам в голову до того, как уже профессионалы из рекламной отрасли предложили этот вариант?
Да, приходила. И я им прямо говорил, что я на самом деле никто, и никак не могу не поменять систему, никак не могу повлиять на нее. И вот. Но единственное, что они сказали вот по поводу плаката, что бы ты хотел поменять, что бы ты хотел добавить, я говорю, нарисуйте, пожалуйста, собачку. Потому что это такое чаплиновское, и как раз маленький человек с собачкой, это вот такое.
Тема Чаплина «Диктатор»?
Нет, диктатор. Тема Чаплина «Маленький человек».
Вообще, концепция маленького человека, если взять русскую литературу, ведь она нередко поднимается как раз, это и Шукшин, кстати, используя тему маленького человека, да и если взять вот этих мастодонтов классических, то там тоже, в общем, тема маленького человека нередко поднимается, и кажется, что маленький человек ведь имеет силу. Маленький человек в литературном смысле,
ну, конечно. Возможно, да.
Когда вы поняли, что у вас есть эта сила? Когда вы почувствовали, что вы можете обрести голос? Вот впервые, еще до того, как вы сняли фильм.
Не знаю, наверное, не было еще такого, еще, наверное, не настал тот момент. Я без понятия, не могу ответить на ваш вопрос.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры.
В этот день особенно важно говорить о свободе в интернете. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу – это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании, сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу.
Вы почувствовали после того, как фильм вышел, и фильм зазвучал, и фильм зазвучал в том числе в западном обществе, что вы обрели голос, наконец?
Ну, если так читать, то, наверное, да. Если нет, то нет. Но на самом деле... Мне повезло. Я всегда прямо говорил о том, что я думаю. Но люди относились ко мне как к какому-то клоуну, шапито, шут какой-то там, что он там говорит, слова его не слушайте. Вот. Как к юродливому.
Вот, если так можно сказать. Юродивый на Руси, как мы знаем, позволял себе гораздо больше, чем...
Да. И поэтому голос-то у меня был всегда. Я всегда говорил то, что я думаю. Не все слышали просто это.
Но сейчас вас услышали.
Да?
Когда вас услышали, какая была реакция? В вашем родном городе выход фильма произвел, как я читал,
фурор.
Разорвавшийся бомб.
Да, это вы региональное издание цитируете. Да, было такое. Никто не знал, что делать. Никому нельзя было рассказывать. И от этого было тяжелее, что ты не можешь ни с кем поделиться. не можешь никому рассказать.
Ну вот эта реакция.
Посоветоваться ни с кем не можешь.
Реакция, которая пришла из вашего родного города. А вы помните, какой была первая реакция? Вот что вы получили на мессенджер, например, сообщение?
Удивление. Первое, что получил, то, что мессенджеры стали удаляться. Вот что самое первое случилось. Не сообщение получил, а наоборот, очистились все истории. Вот. Самая первая реакция была такая. Ну, люди испугались. Они были в страхе.
Ну, тебе, вам писали, что нужно удалить...
На ты.
Что удалить сообщение или удалить фильм, не показывать, или какие-то такие призывы?
Ну, мама, конечно, она позвонила, когда вышел трейлер, она позвонила, поругалась. Что там за маты, почему ты материшься? Ну-ка, быстро удали это все, чтобы никому ничего не показывал. Быстро удаляй. Вот.
Ну, вы маму не послушали.
А как я послушаю-то, скажу? Ребят, все, за это. Там у нас как раз чешский хор, это была предпоследняя стадия. Чешский хор озвучивал этот песни, финальные подпевал. И что я приду, скажу? Ой, извините, ребят, все, отмена. Отмена. Мама сказала удалить, поэтому нет. Ну, что? Как-то так.
Вопросы, которые сразу возникли, я вижу, насколько поляризовались мнения по поводу фильма. И целый ряд вопросов, которые приходят, в том числе от фактчекеров. Илья Бер, не знаю, видели его пост большой в Фейсбуке по поводу вашего фильма? Он разобрал его с точки зрения фактчекинга, и я еще вернусь к этой теме. Но что я увидел в эмоциональном смысле, что многие спрашивали, а как мама? А как Маша, а как другие ваши ученики? То есть, что стало с ними и как на них повлияла история этого фильма, выхода этого фильма?
Никак не повлияло. Все в безопасности. Никак не повлияло.
Если вы с ними разговаривали на эту тему?
Да.
Уже после того, как...
Да.
А что вам сказала Маша, если не секрет?
Секрет.
Понимаю, что есть личные вещи, которые нельзя озвучить.
Секрет.
Но с ней все в порядке?
С ней все в порядке.
А что вы обычно отвечаете людям, которые... Я понимаю, что случается достаточно громкая премьера. Фильм выходит за рамки, скажем, регионального, он становится, выходит на глобальный уровень. И сейчас уже премия BAFTA, ожидание Оскара. Желаю вам удачи.
Спасибо.
Но это уже мировой уровень, и, соответственно, сразу возникает гораздо больше вопросов, чем было изначально. Вас ранят эти... мнения, которые, скажем так, иногда несут, что Павел Таланкин подставил своих учеников. Это один из популярных таких, одно из популярных направлений в обсуждении, я видел.
Я не видел этого. Вы мне покажите, я подумаю, как на это реагировать, и отреагирую как-нибудь.
Но вы комментарии не читаете?
Ну, я не видел таких постов. Мне говорили то, что... Одна журналистка мне сказала, что... Я занимаюсь, обозреваю фильмы, пишу только про фильмы, и она сказала, у меня есть такая позиция, что я сперва смотрю кино, а потом только читаю про фильмы, что пишут другие. И она сказала, что посмотрела твой фильм, потом открыла Facebook и говорит, ни одного хорошего слова не видела.
Ну, это неправда.
Я говорю,
есть и хорошее, и достаточно много. Я бы сказал, что там есть просто поляризация. То есть есть те, кто хвалят, и
на самом деле это же хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо.
Тяжелая штука, вот для когда она вдруг на вас обрушивается на таком уровне.
Хорошо, что есть те, кому нравится, и те, кому не нравится. Если бы было бы равнодушие, это было бы плохо для меня. Вот. Слава, я бы не сказал то, что она свалилась.
Вот. Не почувствовали сейчас?
Нет.
Повышенный интерес? А что мама вам сказала по поводу этого фильма? Мама увидела? Уже целиком?
Видела, конечно, видела.
Как мама.
Весь город его видел, а мама не видела, что ну, видела. Но мы с ней напрямую об этом фильме не разговариваем. Она не хочет про него разговаривать со мной, потому что ты, видимо, триггерит. Потому что этот фильм — причина моего отъезда. Или, может быть, она не согласна с этим фильмом. Но «Нью-Йорк Таймс» она давала интервью и сказала, смотрит его, смотрела несколько раз, и ей нравится.
героем, потому что, когда смотришь фильм, видишь, насколько они подобраны драматургически. Я не утверждаю, что это было специально, но, например, учитель истории, он, конечно, выглядит как такой голливудский персонаж.
Слушайте, это такая интересная история была. В Чехии после показа подошел режиссер и сказал, что если бы мне сценаристы принесли сценарий твоего фильма, вот с прописанными со всеми персонажами, я бы их отправил на курсы повышения квалификации, потому что в жизни такого не бывает. Говорит, ну я смотрю твой фильм, и оказывается, такое бывает. И он даже одет, как будто бы у тебя целая костюмерная команда над этим занималась. Вот. Жизнь интересная штука.
Он никак не отреагировал на фильм. Он стал звездой благодаря вам. То есть очень харизматичная фигура. То есть такой, ну, прям ты понимаешь, что образ очень кинематографический.
Да. Мне кажется, Голливуд его должен звать сниматься в фильмах.
Но он никак не отреагировал, не написал.
Но нет, не написал. Я знаю, что он сделал транспарант у себя в кабинете с лозунгом, который он говорил в фильме о том, что история... Если человек забыл историю, значит, он не знает своего будущего, что там Лермонтовская,
что там... Кто не помнит своего прошлого, нет будущего.
Да, да, да. Он сделал транспарант. Я так подумал, что... Значит, он посмотрел этот фильм. Тоже.
А жизнь в маленьком городе. Вот у группы Чиж есть песня, «Окейна» называется. До нас все доходит с опозданием в несколько дней. И это, как мне кажется, такая некая формула, которую он тогда вывел, рассказывая о том, как живет вообще отдаленные города, маленькие города и регионы. Как вы жили до этого? Это действительно некая отдельная страна внутри России, вот эти маленькие города, вдали от метрополий?
Возможно, да. Возможно, да. Я думаю, что да. Тихая, размеренная жизнь, где все друг друга знают, новости приходят, правда, с опозданием, тенденции приходят с опозданием, да что там, даже погода с опозданием приходит. Сперва в Москве начнутся холода, потом через 2 дня к нам придут. Вот. Ну, все так, все так.
Как говорят, география — это судьба, да?
Да.
Ну, а вырваться из этих маленьких городов сложно?
Нет, не сложно. Если ты хочешь, это несложно сделать.
Ну вот это есть такая в астрономии скорость убегания, кажется. Если ты живешь... Вот есть города в России, например, которым нет дорог, Норильск. Да, uh-huh. Из него можно только улететь. Уехать нельзя. Это бывает как-то непросто. То есть вы ведь тоже до Большой войны, я так понимаю, связывали свое будущее с этим городом.
Да.
И все было хорошо.
Да, все было хорошо. Никуда не собирался уезжать. Маленькие города, они же... Не на карте, они не за окном. Маленькие города, они вот здесь, маленькие города. Если у тебя в голове большой город, то, значит, у тебя дорога в большой город. Если у тебя в голове маленький город, значит, тебе комфортнее будет жить в маленьком городе.
Как Довлатов писал в «Компромиссах», если не ошибаюсь, провинция — это явление духовное, не географическое.
Да. Да.
Вот знаете, на что еще обратили внимание? Это я сейчас комментарием снова возвращаюсь. Говорит, как круто, что в маленькой школе, в маленьком городе есть свой видеограф. Не в каждой большой школе.
Слушайте, это... я не понимаю, это вы не первый, кто задает этот вопрос. И очень много журналистов и иностранных зрителей спрашивают, а что такое, почему, не понимаю, почему такое есть? Вот на самом деле есть. И до меня там был и фотограф, и... видеооператор. И до этого фотографа там был видеооператор. То есть такая практика рабочая.
То есть это для этого города и вообще для региона не исключение?
Для нашей школы это не исключение. Совершенно вот перед самым моим отъездом не стало видеографа, который работал там с самого начала, с самого основания школы. Я пытался спасти его видеозаписи, но у меня не получилось, потому что они все пропали. Вот я ходил по родственникам, по его сказал, давайте-ка. Единственное, что я нашел, как он снимал «Масленицу» 88-го года на 16-миллиметровую пленку. То есть это было, да.
Ну, эта пленка уже, если это пропускать через проектор, это создает такое ощущение времени. Да.
Ну, вот видеооператор этот был. И у меня даже где-то есть кассета ВХС, и там он попадается, тоже в кадр стоит, пистолет снимает. Интересно.
Почему вы пришли к видеосъемке?
Почему я пришел к видеосъемке?
Ну, это вас интересовало с детства, или это постепенно пришло? То есть... А потом, ну, я вижу просто историю в развитии, да, сейчас уже документальное кино.
Ну, я вам расскажу, вот вы ведь не поверите, что... Как это все? Поверите? Я когда учился, участвовал в разных театральных постановках, песни, концерты, выступал, в хоре пел, сольно пел. В общем, мне вот это все нравилось. И я поехал поступать в Челябинскую государственную академию культуры и искусств. И собирался поступать как раз на культмассовый сектор, КМ. Но документы на КМ нужно было подавать на втором этаже. И нужно было пройти через кафедру режиссуры кино и телевидения. И когда я увидел название кафедры режиссуры кино и телевидения, у меня ноги просто встали.
То есть вы остановились около этой двери?
Да, я говорю, значит, я сюда иду. Но не идут ноги просто. Все, и повернулся, к двери и пошел подавать туда документы, узнавать, что нужно для поступления. Вот там надо было выучить, ну, классическое. Все вот это подучить, снять, выступить. Вот.
Когда вы написали, ну, вы рассказываете в фильме в Инстаграме, если не ошибаюсь, uh-huh. увидели и отправили свое письмо, долго на это не решались, потом отправили, и когда вы стали работать уже с западным режиссером. Ну, вы частично рассказывали об этом, но я хочу просто, может быть, для наших зрителей тоже реконструировать. Как выстраивалась ваша работа? Что делали вы, что предлагал он? И как вам удавалось задействовать других участников? Потому что в фильме видно, что вас снимают. Значит, угу. есть еще один человек. Угу. Я понимаю, по каким причинам вы не называете его имя, но он был. Вот как вообще строилась работа над этим фильмом, когда вы поняли, что вы будете это снимать?
Как строилась работа?
Ну, то, что вы можете рассказать, не подвергая там опасности других людей, если, допустим, такая теоретическая опасность существует.
Да, собственно говоря, никак не строилось. Я им просто все отправлял, описывал, что происходит в школе, что происходило сегодня, что происходило вчера. Отправлял материал, какие-то видеозаписи, скрины, чтобы он больше немножко понимал, что происходит. Вот.
Ну, то есть там никакого такого сценарного плана не было.
Но он, оказывается, его вел. Мне никто ничего про это не говорил.
Потому что вот начинается фильм, там, внимание. Ну, это не спойлер, ладно. Я не буду там какие-то спойлеры для наших зрителей. Но он начинается с того, что вы идете с лопатой по улице. И это довольно ироничный момент, как выясняется позже. Это такая некая самоирония. Но это явно драматургический ход.
Нет. Это на самом деле...
Не, ну вы когда обыгрываете эту историю, то есть... Ну хорошо, расскажите, может быть, я по-другому это увидел. То есть это не было встроено изначально в сценарий? Как-то.
Нет, но это просто потом в конце они решили вставить это.
Ну там наложен еще голос звонка.
Или да, это? Звонок этот был на самом деле.
Ну он по времени был связан именно с этим эпизодом? Или пришло время уезжать, кажется, так, голос женский.
Да, по времени, ну может быть, чуть-чуть пораньше, на недельки. Две. Инструкцию мне дали.
То есть никакого такого сценария не было? Вы снимали то, что снимали, пересылали, и далее он уже второй...
На самом деле он сидел у себя в офисе и вел этот сценарий. И потом, когда к нему в офис попал, увидел вот точно такую же стену, как у вас, только она была из пробкового материала, вся усыпана фотографиями, вся усыпана какими-то моими цитатами, что я когда сказал ему, что я когда написал. Вот я немножко, конечно, подохерел, когда вот это все увидел. А по поводу этого дерева, это что я с лопатой иду. Это я просто готовил реквизит. На самом деле пошел выкапывать дерево. Почему ночью? Потому что с вечера мы оформляли аллею ветеранов, где был последний звонок, и время оставалось только ночью, потому что утром уже был сам последний звонок.
Почему я, ну, мне показалось, может быть, ошибочно, что это драматургический момент, потому что вы начинаете с того, что идете ночью, пока непонятно, что вы будете выкапывать дерево, а в финале уже фильма становится понятно, что это дерево. Многие же сразу думают о чем.
Меня однажды спросили, а зачем вы закопали жесткие диски?
Да, да, да. Смотрите, то есть это первое, что возникает сразу у зрителя, когда он видит. Вероятно, там есть жесткий диск. Ну, зачем закапывать жесткий диск в условиях, когда есть облачные сервисы? Ну, это другой вопрос.
Ну да, другой вопрос.
На но него это тоже выглядело есть именно как такой элемент драматургический, который был выстроен в этом фильме. Ну окей, это что касается еще одной такой истории. Я заметил просто, что фильм очень нравится, ну или очень, может быть, это слишком абсолютное слово, нравится и понятен западному зрителю, потому что такой немного экспортный вариант, и вызывает споры у зрителей, которые там знают российскую действительность. Вот вы не заметили этого? Что он именно адаптирован для западного зрителя, даже по диалогам?
Нет, он адаптирован для российского зрителя, и даже по диалогам. И даже по закадровому тексту он адаптирован для российского зрителя. Сейчас немножко представления другие про российского зрителя.
Нет, это как раз вопрос дискуссионный, я не навязываю. Я делюсь какими-то своими субъективными ощущениями. Мне кажется, что он просто выстроен именно в таком голливудском немножко стиле. Может быть, мне так кажется.
Ну, стиль у него действительно голливудский, и приемчики все вот эти голливудские, но он адаптирован для российского зрителя.
Илья Бера, о котором я говорил, факт-чекер, автор «Проверено медиа», сделал большой разбор вашего фильма. Я сейчас по памяти некоторые моменты постараюсь восстановить. Вот он там как раз задает вопрос, откуда появился знак поддержки украинских беженцев. Вот эти кресты на окнах. Он искал первоисточник, откуда вы узнали об этом элементе, который не является таким общепризнанным, что ли?
В Инстаграме.
То есть вы нашли вот именно...
Я подписан на этого художника.
Просто это, я так понимаю, что это вот, когда ставят кресты, это чтобы стекла не разлетались при взрывах.
Короче, простите, ничего. Эта акция называется «Хрупкий мир». Ты фотографируешь, клеишь иксы на окнах, фотографируешь, отправляешь на сайт этим художникам. Они каждой фотографии прилепляют... Вот этот код, NFT, я не знаю, как это называется, скажите, я повторю. Ну, вот этот код защиты, электронная подпись или что-то такое, NFTP. Ладно. И продают. Вырученные деньги идут на помощь украинским беженцам. Это большой интернациональный проект. В нем участвуют художники из России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Да.
Ну, вот его этот несложно, знак, он не его был замечен, да, или был замечен? Как раз когда вы в школе. Ну, потом появилась машина полицейская, вы об этом. Мне кажется, после того, как вы уже...
После.
Но в целом, как быстро его заметили, что вы стали наклеивать? Ну, дело такое.
Да, собственно говоря, никак.
Не заметили?
Никак не заметили. Никто внимания даже не обратил.
А история с гимном, когда вместо гимна России вы поставили?
Тоже никто внимания не обратил.
Если, ну, тут я просто пытаюсь смотреть, окей, можно не знать американский гимн, но песня звучала на английском языке.
Но однажды только мне сделали выговор. Это было перед Пасхой, и я включил песню на украинском языке, где мальчик пел, типа, что скоро будет Пасха, значит, пора готовить мяско и что-то такое. Я включил эту песню. А дочь депутата тут же позвонила своему отцу, отец тут же позвонил директору школы, меня тут же вызвала директорка, сказала, что это такое происходит, больше не включай. Я говорю, окей, ладно, больше не включу. Но Пасха-то закончилась, я больше не включал песню про Пасху. Вот, было очень много песен и всяких разных.
А дочь депутата училась в школе?
Да.
И депутат позвонил директору?
Депутат позвонил директору.
Какие отношения вообще у вас с директором? Насколько?
Хорошие отношения, хорошая женщина, хороший директор. Очень сложно ей работать. Очень сложно вообще быть директором школы в современной действительности.
Но все понимали?
Или нет? Но отдать должное, что она мне дала вообще несколько дней выходных после начала войны. Когда я пришел и просто с пеной у рта плевался, что это такое происходит. Я сказал, Паша, тебе надо несколько дней выходных, возьми, пожалуйста, отдохни немножко, приди в себя.
Вот там
это как человеческий раз... подход. У нее человеческий подход ко всем. И к ученикам, и к учителям. Вот.
Ну, там условное разделение учителей на лояльных, потому что они в это верят, или лояльных, потому что нужно как-то работать и выживать. Он в этой школе существовал? Вот, опять же, возвращаясь к очень харизматичному учителю истории. Это потому что так надо? Или потому что он действительно в это поверил? Там интересный есть эпизод, когда вы спрашиваете про исторических персонажей.
Мне кажется, он в это верит, все. Мне кажется, он ждал, что настанет время, что можно будет об этом говорить.
И когда он говорит, что я бы хотел пообщаться, и далее перечисляет Лаврентия Берию, Судоплатова. Абакумова. Ну, всех, кого в итоге эта система сама и сожрала же. То есть, потому что мы знаем, что случилось с Абакумовым, мы знаем, что случилось с Берием, но это после Сталина уже. Судоплатов, возможно, как-то.
Да.
Но вообще тема КГБ, ФСБ, силовых структур, она как-то шла фоном в городе или вообще об этом до войны не было слышно? В таких маленьких городах, наверное, все знают особистов.
Конечно, все знают и свои машины полицейские, и все на свете все знают. И знаете, что тут самое страшное, то что они же работают по плану. Придет план арестовать троих, они начнут арестовывать троих. Придет план арестовать пятерых, они будут искать пятерых, чтобы выполнить этот план.
Вот, да?
Да, да. И... люди осторожничали. Так.
Ну, когда вы увидели машину под своими окнами, вы об этом тоже рассказываете.
Но она приезжала туда 3 дня, утром приезжала, вечером уезжала, и она не была пустая, там люди сидели, я их видел с окошка.
Это после какого эпизода произошло? Когда вас стали вычислять?
Ну, это уже практически к концу. Я не думаю, что они меня стали вычислять как-то. И вообще, может быть, это была моя собственная какая-то паранойя, потому что никто же не знает то, что я сотрудничаю с американским режиссером. Знают они об этом или не знают? Они тебе же не позвонят и не скажут, слушай, Паш, что-то кажется, ты там с кем-то с BBC сотрудничаешь. Такого же нет. Они просто выламывают дверь и кладут тебя лицом в пол. Вот все, и потом уже задают вопрос. Ну, вот на самом деле страшно как-то по лезвию ходить.
А меры предосторожности? Опять же, я не спрошу вас там все детали рассказывать, но если вы передавали информацию, то, соответственно, там нужно было включать VPN хороший, который шифрует и так далее. То есть вы предпринимали определенные меры безопасности при общении с американским режиссером?
Нет.
То есть просто в открытую, без VPN-ов?
Без VPN.
Загружали открытую. В облако.
Чуть ли не ВКонтакте.
ВКонтакте.
Да, вы зря вы иронизируете.
Нет, я не иронизирую. Что... ни в коем случае. То есть, наоборот, я как раз пытаюсь понять, может быть, статистически, и это невысокая вероятность, что они зацепят. Да? То есть, я просто знаю людей, которые там в оппозиции и так далее, все использовали вот эти средства защиты, потому что, ну, мало ли, подключаться, это увеличивает риск. Поэтому нет, никакой иронии. Мне интересно действительно понять, как вы это делали.
Да, ну, если это возможно. В мессенджерах просто переписывались, вот и все.
Получается, не так всяких... сильно российские спецслужбы.
Она... просто, когда у тебя под глазами лежит, ты этого не видишь. Потому что ты будешь смотреть, кто там включает VPN.
То есть это как в школе, вы сказали, снимают для BBC, да?
Да.
И никто не поверил.
Нет.
Когда фильм вышел, и когда он стал популярен достаточно, и пошли уже награды, и БАФТ в том числе, как стала меняться ваша жизнь?
Да, собственно говоря, никак не стала меняться.
Но переездов как минимум стало больше.
Ну да, стал летать. Но... да.
Интерес, внимание, интервью.
Я отношусь к этому как к работе. Я не могу сказать, что я получаю от этого удовольствие. Мне даже наоборот это не нравится. Все вот эти перелеты, переезды. Деревню помните, да, в голове? Потому что ты прилетаешь, и как бы хочется посмотреть тот же самый Нью-Йорк, Лондон, походить, почитать, посмотреть, погуглить в музеи, в галереи. Но ты прилетаешь, у тебя один день, быстренько показал кино, быстренько интервью, самолет, чемодан, все, улетел. И это вот так всегда. Один день здесь, один день там. И я уже, когда отправляюсь куда-то, я уже не питаю надежд увидеть город. Я в Берлин ехал 5 часов, чтобы побыть в Берлине 3 часа. Полтора из них фильм шел, полтора из них вопрос-ответ.
Вот. Но это какой-то определенный промежуток времени, как я понимаю, связанный именно с промоушеном фильма.
Да.
Потом
да.
Все-таки это время должно появиться. Или, или все уже расписано на...
Ну, расписано, расписано. И после «Оскара» еще там есть время, что расписано.
Ожидание «Оскара». Хотите «Оскар»? Наверное.
Глупый вопрос. Да. Что такое?
Говорят, как в журналистике нет глупых вопросов. Есть. Но, тем не менее, я его задам в таком очень прямом виде. А почему я об этом спрашиваю? Ну да, «Оскар» — это некое олицетворение успеха картины, причем успеха массового.
Угу.
Вот насколько для вас это важно?
Важно.
А вот это ожидание, оно томящее, ожидание «Оскара»?
Томящее, томительное.
Как вы с этим справляетесь? Думаете, не думаете об этом?
Но сейчас я думаю, в чем пойти.
А, там же дресс-код.
Да, там дресс-код. Думаю, в чем пойти. Все наши, вся наша компания, один у одного одевается, второй у другого одевается. А мне кто-то принес пиджак, сказали, на тебе пиджак. Ходи в нем. Смех какой. Думаю, ну ладно, если я только в одном пиджаке пойду.
Вы же уже со Спилбергом, да, у вас есть фотография? Да. С кем успели пообщаться?
Ну, пообщаться-то как?
Оскароносно.
Просто здрасте, в восторге от вашей работы. Давайте сфотографируемся.
Вот. Ну, Спилберг оценил фильм? Кто-то говорил на это, на тему вашего фильма?
Я не знаю.
Как вы с ним познакомили?
На обеде, оскаровский обед. Это крутая традиция.
А, ну вы к нему подошли, и он к вам.
Я к нему подошел. Крутецкая традиция такая. Знаете, это вот опять же про эту деревню в голове. Вот этого надо мне как-то избавляться. Ходишь, смотришь на всякие разные мероприятия, как все устроено, как все организовано, и думаешь, что вот это вот я бы в школу принес, вот это я бы сделал так же бы в школе. И вот после оскаровского обеда я студентам своим написал, что, знаете, ребята, если бы я сперва был на оскаровском обеде, а потом бы делал вам выпускной, у вас был бы совершенно другой выпускной.
А как он устроен? И чтобы можно было в теории перенести в школу?
Но вообще вот эту всю организацию можно было бы поменять, потому
там
что...
кто с кем сидит.
Нет, не кто с кем сидит, а как это все устроено. Как будто там торжественная часть, мы выдаем дипломы, то, что они там закончили школу, вот это вот все. А потом бух, они разбегаются. И нету их, кто куда улетел. Вот в этом оскаровском обеде там простроено так, что обязательная часть — фотография. Вот.
То есть,
типа, ты пришел, ты не пришел — обязательная часть — фотография. И некоторые голливудские звезды приехали только на фотографию. То есть им не важен был этот обед, они приехали только на фотографию. Если бы можно было поменять этот выпускной, сделать так, что неважно, получишь ты диплом или не получишь ты диплом, важно, чтобы ты был на общей фотографии. То есть немножко по-другому пересмотреть это все. Было бы здорово. Ну, и много таких идей. Я уж сейчас это... не об этом речь.
Как раз «Последний звонок». Вот в вашем фильме тоже есть снят «Последний звонок». Там есть такой дым разного цвета и так далее. А вы отслеживали судьбу учеников. Вот уже после, кто пошел на СВО, кто не пошел на СВО. Там есть эпизод как раз, собирается на СВО, так называемое, в России и так далее. Вот сегодня...
Мне присылают фотографии.
Именно оттуда?
С Карпаша. Кто пошел, кто пришел, кого не стало.
Да, многих не стало?
Но есть люди, которых не стало.
То есть вот с тех последних кадров, которых уже... Которые вы показали.
Нет, с последних кадров нет таких.
Просто из школы учеников постарше.
Да.
Как вы думаете, когда и как закончится эта война?
Если я скажу, что хочется, чтобы поскорее она закончилась, это будут мои мысли, это будут мои желания, я об этом просто скажу. Мне кажется, что она еще долго не закончится.
Вопрос
фильм как раз об этом, что эта война не закончится долго. И она еще долго будет, эта война. Потому что она сидит вот здесь, вместе с маленьким городком. И ее туда кладут в образовательных организациях. В детских садах, в школах, в университетах. В голову положили войну.
А как ее оттуда извлечь? Вот вы как педагог задумались на эту тему. Вот как можно извлечь войну, если она уже заложена в мозг?
Надо говорить, что это ненормально. И многих вот как раз триггерит вот это, что ты про войну снял, про пропаганду снял. Один очень знаменитый педагог смотрел фильм «Мистер Никто против Путина» и сказал следующее, что все эти этапы очень хорошо показаны. И сказал, что сперва это становится рутиной и для учителей, и для учеников. Затем это становится культурой, а потом это становится клеткой, откуда невозможно выбраться. Но я бы немножко бы добавил к его словам, то, что в этой клетке всегда открыта дверь. И на самом деле ты можешь оттуда выйти хоть завтра, хоть сегодня, хоть сейчас. Выходи, пожалуйста. Но когда ты выходишь из этой клетки, ты остаешься абсолютно один, потому что все другие в клетках. Вот. И фильм как раз показывает, что люди еще не вылезли из советской клетки, а у них уже российская клетка опустилась на них. Они говорят, что так было всегда, это нормально, мы к этому привыкли. Это просто распиливать эти клетки и говорить, что находиться там ненормально. Вот. И относительно всех этих комментаторов, которые пишут и разбирают, они в клетке или нет? Вот такой вопрос.
И когда вы поняли, что вы готовы выйти из клетки?
Наверное, когда это уже приняло такую серьезную степень абсурда, что в школу стали приходить письма.
Вот эти методички?
Методички, да, это какой-то кошмар абсолютный. Так обидно стало за учителей, вы бы знали. Вот учитель, например, физики, математики, биологии, сидит, разрабатывает свой урок, должна еще по этим методичкам, который вот собственный материал, она должна по ним отчитаться. Она должна план урока, вот это вот все согласовать, чтобы завуч все проверила. То есть там он на самом деле гигантская волокита бумажная. А здесь приходит письмо, первое письмо, шапка. Ты же можешь отслеживать письма, которые приходят, потому что они все с шапками идут. И первая шапка от Министерства образования, потом шапка Министерства просвещения Челябинской области. То есть это все вот так вот сверху спускается, ты это все прекрасно видишь. И ссылки пошли. Этот урок скачать здесь, этот урок скачать здесь, этот урок скачать здесь. И спеть с детьми эту песню, построить их вот в эту букву, сфотографировать их вот так вот, выложить хэштег ВКонтакте с таким, ну, выложить пост ВКонтакте с таким определенным хэштегом, ни с каким иным. В общем, все вот так. И вот посмотрите видеозаписи в Ютьюбе, где выносят флаг российский и звучит гимн. И обратите внимание, что песни везде одинаковые. Ну что, ну ладно, гимн, но господи. Ну понятно, с гимном все. Но выносит-то флаг под одну и ту же музыку, обратите внимание. А знаете почему? Потому что пришло письмо. Выносить флаг только под эту музыку. Там, по-моему, Глинки. Я не помню точно. Включать версию гимна только эту определенную. Церемониатор. Я даже слова такого раньше не знал. Церемониатор. Должен быть желательно мужчина, который служил. Вот у нас церемониатором стал учитель истории. Потому что он мужчина, потому что он служил. Вот. Мне сказали, что... А, там еще есть такая приписка, что флаг должны выносить только те обучающиеся, которые показали себя с хорошей стороны. Ну, за неделю. Меня вызвала директорка, сказала, что надо вот это все организовать. Я говорю, я этот мониторинг вести не собираюсь. Вам надо, вы ведите этот мониторинг. Уже я буду ходить, спрашивать, что ли. Ты себя хорошо вел? Хочешь флаг вынести? Ну вот, в общем, там, кто выносил, тот и выносил. Ну, в общем, вот так. Вот.
Вопрос, который я задаю всем нашим гостям, которые
были вынуждены... Ладно бы клетка была бы, да, золотая?
Ну, какая разница, золотая она или не золотая, если это клетка, то это клетка, мне кажется, нет.
А тут... Ну, в общем, даже приходили письма, что если у вас в образовательной организации включен телевизор, ну, то есть телевизор в фойе, а у нас как раз был телевизор в фойе, вы должны показывать вот эти вот фотографии, вот эти презентации, вот эти видеозаписи вы должны показывать. Да. Я помню, прислали... надо вам отправить. Я помню, прислали методичку с достижениями Путина. Кошмар. Там 24 слайда. Представляете, сколько он у власти? И там всего 24 слайда. И ко многим из них есть вопросы. Что это нет. Там бесплатные обеды в школах. Но вопросы есть. Там, какой там мост он там построил? То есть у нас сегодня какой год хоть? 2026? Да? 25, да. Я забыл. Сейчас, да. За 26 лет построить мост во Владивостоке. И выдавать это как за достижение своей власти. Ой. Отправить вам эти фотографии? Посмотрите их.
Можете нам прислать.
Да. Да.
Ну вот в завершение я хотел спросить. Это вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, которые были вынуждены уехать из России. Вы рассчитываете вернуться? Или для вас это на данном этапе, по крайней мере, по ощущению, билет в один конец?
Я думаю, что пока для меня это билет в один конец. Вот. Я могу себе представить, как я покупаю сувениры, запаковываю чемодан, сажусь в самолет, он везет меня, но не могу себе представить, что будет дальше таможенного контроля. Вот это я не могу себе представить. Не могу дать ответ. Но... Но хочется, конечно. Не знаю, чем это все закончится. Разве? Но да, рано или поздно это все закончится, конечно. Это не может же быть это вечно. Как это мы про Петербург, знаете? Петр Первый строит Петербург, а идет дождь. Он не может же он идти вечно? Может. Да. А вот... Как-то дерево упадет, еще неизвестно. Да?
Спасибо вам.
Да, да, вам спасибо.
Павел Таланкин был с нами.
А вы мне покажите вот этот разбор-то. Интересно почитать.
Илья Бер в Фейсбуке. Кому интересно, можно найти. Кстати, проверено медиа. Там большой текст. Лонгрид. Да. С разбором вашего фильма. Можете, кстати, в комментариях ответить, или я думаю, что будет рад с вами подискутировать.
Хорошо.
Спасибо вам и до следующей встречи. Всего доброго. Да.